Очертания домов и башен начинали понемногу проступать в темноте, когда жеребец принес его в кром. Кнесинка завтракала, и волкодав по привычке обосновался на крыльце. Он прекрасно знал, что бдительная нянька все равно не пустит его даже во влазню. «Нечего, — скажет, — топтать мокрыми сапожищами по красивому и чистому полу!» Волкодав стал думать о том, как они сейчас поедут встречать Кнеса, и вдруг вспомнил слышанное от боярина Крута. Государь, мол, поначалу состоял у покойной правительницы простым воеводой. «А что?» — хмыкнул он ни с того ни с сего. «Кто поручится, что еще через 100 лет добрые галерации не станут припоминать одного из своих прежних кнесов? Сперва, мол, был у тогдашней кнесинки простым телохранителем». Мышь высунул нос из-за пазухи, понюхал сырой воздух и снова спрятался в привычное тепло досыпать. Рядом с крыльцом был просторный навес, устроенный нарочно за тем, чтобы в непогоду ставить коней. Волкодав обтер благодарно фыркавшего серка, криво усмехаясь бесстыдной, неизвестно откуда взявшейся мысли. «Не умела пёсья нога на блюде лежать». Братья лихие неслышно возникли из-за угла и стали тихо-тихо красться к нему, хоронясь в глубоких потемках. «Утро доброе», — негромко сказал им волкодав. Из темноты долетел слитный вздох, и братья подошли, уже не таясь.
«Как заметил-то?» — спросил Лихослав.
Редкое утро они не задавали волкодаву этого вопроса. Тайком подойти к нему было безнадежной затеей, но упорные близнецы не оставляли попыток.
«Я вижу в темноте», — сказал Вен.
«Научишь?» — сразу спросил Лихослав. Он был старшим из двоих и нравом побойчее. Рассудительный лихобор толкнул брата в бок локтем.
«Ты что, с этим только родиться? Я в руднике научился», — сказал волкодав. «Привык в темноте».
К его ужасу братья переглянулись чуть ли не с завистью. Оба были принаряжены. Когда они вывели коней, те оказались вычищены так, словно братьям предстояло красоваться на них посреди торга, а не скакать по грязи. Первый раз, всегда первый раз, что там ни говори. Первая любовь, первый бой, первая поездка в свите кнесинки. Хочешь, не хочешь, запомнится на всю жизнь. Большак на подступах к городу давно уже собирались замостить. Да не деревянными бревнами, как было принято у сальвеннов, а камнем, по-нарлакски. Все сходились на том, что камень не скоро расплющится под колесами повозок и подкованными копытами коней, и уж точно не будет каждую весну и каждую осень расползаться непролазным болотом. Не было согласия лишь в том, кому расстегивать на общее дело мошну, и потому хорошее общее дело, как водится, не двигалось с места. Дорога сперва вела вдоль Светыни, потом свернула на юг, мимо туманной скалы, утопавшей в низких облаках, и лошади сразу пошли легче. По Велиморскому тракту до сих пор ездило не так уж много народа, а значит, и грязи особой здесь пока не было. Пока. Если все пойдет так, как задумывали кнес, дружина и премудрые галератские старцы, станет галерат еще одними морскими воротами Велимора. Тогда-то повозки по этой дороге покатятся одна вперед другой. И, может, сыщутся, наконец, денежки на каменную мостовую, если только опять что-нибудь не помешает. Кнесинка Елень жадно смотрела вперед, и волкодав видел, что она сильно волновалась. Вот-вот покажется из тумана знакомый стяг, белая птица, мчащаяся по алому полю, и отец-государь прижмет к сердцу красавицу-дочь, с самого начала весны соблюдавшую для него город. Что ж, разумная кнесинка трепетала, словно мальчишка, перед посвящением в мужчины. Боялась, кнес не похвалит? За что?
«Увидишь их, госпожа», — «Не скачи сразу вперед», — предупредил ее волкодав, когда садились на лошадей. «Только если отца узнаешь доподлинно. Мало ли».
«Ишь, раскомандовался! Совсем стыд потерял!» — тут же заворчала Хайгал.
Волкодав не стал отвечать, да и что ответишь вредной старухе. Но Кнесинка согласилась неожиданно кротко.
«Как скажешь».
Вместе с нею встречать вождя ехал со своими отроками Лучезар. Отроки, сидевшие на крепких и быстрых конях, рассыпались далеко вперед по дороге, высматривать передовых всадников Кнесса. Сам Лучезар ехал подле сестры и вначале все пристраивался по правую руку, тесня конем волкодава, но Кнесинка велела ему занять место слева, и ослушаться боярин не посмел, хотя и рассердился, а волкодав на сей раз встал чуть впереди. Он ехал, откинув на спину плотный рогожный капюшон и чувствуя, как под одеждой расползается сырость. Он не оглядывался на близнецов, чьи кони рысили позади снежинки. А что оглядываться? Каждый из троих до последнего движения знал, как в случае чего поступать. Кнесинка молчала, съежившись под плащом из дубленой кожи, не пропускавшим дождь. «Словно не отца любимого едет встречать, — подумалось волкодаву, — а чего-то она ждала от этой встречи, чего-то не особенно радостного. Осенило его вдруг. Да уж не просватал ли ее многодумный родитель? То-то она взялась выспрашивать, как и что с этим у Веннов, и бывает ли, чтобы за нелюбимого. Такое на ум взбрести может только, если самой вот-вот предстоит. Ну, как есть просватал. За кого-нибудь из нарочитых мужей Велимора. И догадай, милостивая хозяйка судеб, чтобы не был вовсе уж старым, злым и противным». Волкодаву стало жаль Кнесинку, которую он не то что выручить из этой беды, даже и словом разумным утешить не мог. Еще он подумал о том, кто к кому, если все действительно так, жить переедет. Кнесинка в Велимор. Или знатный жених к новой родне и новым союзникам. И если переезжать выпадет Кнесинке, пожелает ли она взять его, волкодава, с собой? И что тогда делать Тилорну, Ниэли, Тевриху и деду Вараху с внучком Зуйка? «Вот так», — усмехнулся он про себя. «Ни они без меня, ни я без них. Семья. Моя семья». И тут из-за серой завесы дождя, ослабленный расстоянием, но ясный и звонкий, долетел голос рога. Елень Глуздовна, понятное дело, вмиг позабыла все обещания и ударила пятками кобылицу. Волкодав, нарочно ради этого, державшийся чуть впереди, перехватил поводья и не выпустил даже тогда, когда из мокрой мглы вынырнул растрепанный отрок. «Кнесс! Кнесс едет, сам видел! Да вон уже показались!» Сквозь пелену дождя и вправду можно было разглядеть силуэты всадников. Слышался смех, радостные голоса. «Догоняй, сестра!» Боярин Лучезар послал вперед жеребца и ускакал по травянистой дороге. «Ты уже слышишь голос отца, госпожа?» — спросил волкодав. Кнесинка и лень только кивнула в ответ. Она смотрела на волкодава с каким-то чуть ли не отчаянием. Так, словно не хотела, чтобы он ее отпускал. Вен убрал руку с поводьев и сказал: «Поедем, госпожа». Снежинка под ней танцевала, просилась скакать следом за всеми. Кнесинка решилась, дала ей волю, и кобылица, резво взяв с места, полетела вперед. Наверное, Елень Глуздовна действительно удалась в мать. Невысокий широкоплечий мужчина, отечески обнимавший ее, был темноволос и кудряв. Единственное, что у него было общего с дочерью, — это серые, родниковой чистоты глаза.
Кнесинка взахлеб плакала и прижималась к его груди, немало не заботясь о том, что кожаный плащ распахнулся, и холодный дождь вовсю кропил зеленые клетки поневы. А уж отощала-то, отощала, одни косточки. Без отца никак совсем есть перестал. Я-то считал, только в Велиморе красавицы тощими да бледными стараются быть. Думал, наши умней, а не ты туда же. Скрывая дрожь в голосе, ласково выговаривал Кнесс. Потом посмотрел поверх головы дочери и встретился взглядами с волкодавом, державшимся в двух шагах. Вен молча поклонился ему. Глуст Несмеянович внимательно оглядел нового человека и легонько тряхнул дочь за плечо. — А это еще кто при тебе? — Не припомню такого.
— Это родич венский головорез, — усмехаясь, пояснил левый. — Твоя дочь слишком добра, государь. Кормит твоим хлебом прихлебателей разных.
Кнесинка вскинула голову и уставилась на Лучезара. Если бы речь шла не о прекрасной девушке, волкодав сказал бы, что смотрела она свирепо. И еще.
Наверное, Лучезар давно уже баловался дурманящим порошком. В здравом разуме люди так себя не ведут, не совершают по нескольку раз одни и те же ошибки. «Это мой телохранитель», — звенящим голосом сказала Кнесинка Елень.
«Вот как?» — удивился Кнесс.
«Да кому ты, кроме меня, надобно, чтобы тебя сторожить?» — и указал рукой волкодаву. «Ладно, езжай с отроками, Вен, потом разберемся».
Волкодав не двинулся с места.
«Если Вен молчит, значит, есть причина», — проговорил Кнесс, и взгляд стал очень пристальным. «Ты говорить-то умеешь, телохранитель?» «Нос ему добрые люди сломали, а вот язык вроде как еще не отрезали», — хмыкнул Лучезар. «Хотя, право же, стоило бы».
«Прости, государь», — негромко сказал волкодав.
«Я дочери твоей служу, не тебе». Витязи и слуги, ездившие с Кнессом в Велимор, с любопытством поглядывали на странного малого, которого неведомо зачем приблизила к себе Кнесинка. Глуст Несмеянович, однако, смотрел на волкодава с чем-то подозрительно похожим на одобрение. — От кого ж ее здесь со мной охранять? Разве сам чада отшлепаю?
— Госпожа меня кормит, чтобы я стерег, — сказал волкодав. — Вот я и стерегу, государь.
Тут снова вмешалась Кнесинка и стала торопливо рассказывать отцу, как ее хотели убить на торгу. Встрял в разговор и Лучезар. Он по-прежнему не скрывал своей нелюбви к своенравному Венну, правда, в сговоре с убийцей больше не обвинял. Теперь, по его словам, выходило, что он раньше всех заметил опасность и первым поспел бы заслонить сестру от злодея, если бы его не сбил с ног ни складеха телохранитель.
Волкодав ехал по правую руку от Кнесинки, чуть позади, и молчал. Ему было все равно. Несколько раз он чувствовал на себе пытливый взгляд Кнесса. Ну и пускай смотрит. Волкодав занимался своим делом, стерег, а беседа вождей его не касалась. Поближе к городским воротам дорогу запрудили горожане, соскучившиеся по своему Кнессу. Похоже, Глузда Несмеяновича в Галераде любили не меньше, чем его разумницу-дочь. «Счастливый город», — думалось волкодаву, — «когда вождю протягивают для благословения детей, это кое-что значит». Обрывки выкриков достигали его слуха. Жители приветствовали Кнесса и спешили заверить его, что Кнесинка правила ими воистину мудро и справедливо. Волкодаву оставалось только надеяться, что крики и шум не помешают ему распознать, скажем, шепот извлекаемого из ножен кинжала или негромкое гудение натягиваемой тетивы. Боги, однако, ныне с улыбкой взирали на Галерат. И посольство, и встречавшие добрались до Крома безо всякой помехи.
В крепости Кнес сразу же затворился в гриднице со старшей дружиной и помощницей-дочерью. Были, похоже, какие-то дела, которые требовалось безотлагательно обсудить. Волкодав повел Серка в конюшню, рассуждая про себя о том, что у веннов подобного не бывало. Там человека, вернувшегося из дальнего странствия, денька три продержали бы в отдельной клети, не больно допуская в общую жизнь дома. А вдруг он, шастая по неведомым краям, набрался какой-нибудь скверный? А вдруг он, и не он вовсе, а злой дух, похитивший человеческое обличье? Наверное, все же прав был старик, с которым ему довелось разговаривать тогда, на берегу. Какова жизнь, таков и обычай. Что станется с большим купеческим городом, если по всей строгости чтить домашний порог, а с приехавшим к Нессам поступать как с чужаком? Волкодаву хотелось вернуться в дом к Вараху, как следует поесть и, пожалуй, поспать в тепле, но было нельзя. После полудня Кнесс собирался говорить с горожанами на торгу, держать ответ, как съездил и что обратно привез. Не сделай этого, и к вечеру уже поползут по городу слухи. Негоже получится. Когда волкодав ввел Серка внутрь конюшни, конюх спел, как раз принимал гостя, мятельника Зычка Живляковича. Уютно устроившись на куче соломы, двое слуг разложили угощение и помаленьку отмечали благополучный приезд славного Кнесса. «Вот что бывает, — подумал волкодав, — когда привыкаешь входить, не стучась. И сам не хотел, а получается, будто незваным подоспел к угощению. «Хлеб да соль», — сказал он, ведя коня мимо. Он не удивился и не обиделся бы, ответь они ему, «Едим да свой». Однако Соломин наголовый спел, обрадованно замахал руками, показывая венну оплетенную глиняную бутылочку. «Подсаживайся, волкодав, за здравие Кнесса и Кнесинки!» Как это на первый взгляд ни странно, нелюдимый телохранитель ему нравился. Наверное, за то, что на славу холил Серка, не переваливал на холопов заботу. «Спасибо», — поблагодарил волкодав. «От закуски не откажусь, а чашку не пачкай. Мне государыню еще на площадь сопровождать». Он вооружился жесткой щеткой и принялся чистить уткнувшегося в кормушку коня. «Ишь, красная девица, родниковой капельки забоялся», — достиг его слуха негромкий смешок мятельника Зычка. «Красная девица и есть», — согласился спел, — «даром, что при усах», — и позвал. «Эй, Вен, не надумал?» Волкодав улыбнулся.